Открывайте свои Библии, доставайте карандаши, ручки, делайте пометки в тексте, пусть это будет ваше такое благословенное, ну, благословенный такой труд и ресурс, когда вы в следующий раз откроете. Есть такой очень замечательнейший человек, был Джонатан Эдвардс. Он писал потрясающие, ну, потрясающие работы, потрясающий проповедник был. Одна из его знаменитейших таких проповедей называется «Грешники в руках разгневанного Бога». Кто-нибудь читал, нет? Да, это очень-очень... Пожалуйста, почитайте. Это очень библейская проповедь. Он просто показывает, ну, ситуацию такую очень серьезную, которая есть у всех, у нас была, и у тех, которые поверили в Евангелие, эта ситуация изменилась. Но так вот, про Джонатана Эдвардса я хотел сказать. Ему в 17 лет, по-моему, его сестра подарила Библию. И она ему подарила такую особенную Библию. Эта Библия... На одной странице был библейский текст, а вторая страница была пустая. Вот как бы левая Библия была, а правая просто для записи. Практически через всю жизнь он ее пронес, и он делал там пометки своих исследований. Я не надеялся, что такие Библии вообще существовали когда-то, но я очень надеялся увидеть Библии, в которых есть большие поля хотя бы. И еле-еле нашел такое издание Библии, где есть что писать, есть место. Я очень-очень вас ободряю иметь такие Библии и делать пометки прямо во время проповеди. Мы с вами имеем такую серию проповедей по посланию к Ефесянам. И мы разбираем первую главу с 3 по 14 стих. Это одно такое цельное предложение в греческом языке. И мы увидели, что тема этого отрывка о богатстве или нищете людей. И этот отрывок показывает, что люди без Бога нищие. Нищие духовно и... Ну, еще во многих каких-то характеристиках есть такая нищета. Но этот отрывок также говорит, что верующие в Евангелие люди, то есть те, которые действительно уверовали, признали свою греховность глубокую, признали свою неспособность решить эту проблему, признали то, что их ожидает ад, как справедливое наказание вечное, которое не изменится никак. И эти люди признали, что не могут никак спастись, и после этого они признали еще одну истину, что Иисус, страдая на кресте, страдал за все наши грехи, вместо нас был наказан за наши грехи, и Он воскрес и говорит каждому человеку: «Я вместо тебя был наказан, справедливость, Божий гнев уже был излит на меня, справедливость уже восторжествовала, воспользуйся моим подвигом жертвенным на кресте и получи спасение». Человек, когда понимает, что сделал Иисус, и начинает в это верить, с решимостью подчинить свою жизнь Богу, а не просто как бы покаяться, а потом делать дела, которые он делал раньше. Вот этот человек верит в Евангелие. Так вот, каждый человек, который поверил в Евангелие, вот этот отрывок нас учит, что он имеет, ну, просто невероятные богатства, которые Бог ему подарил в момент, когда он искренне уверовал в Евангелие. Но также важная истина для христиан, то, что эти богатства, они как бы хранятся на нашем духовном банковском счете. Мы можем быть несметно богатыми людьми, но жить как нищие, если мы не научимся пользоваться этими богатствами. И этот отрывок мы изучаем стих за стихом, фраза за фразой даже, понятие за понятием, для того, чтобы увидеть все элементы, которые здесь в этом отрывке заключены, элементы богатства, которое подарено верующим во Христа людям. И наша цель не просто узнать об этом, наша цель научиться жить этим богатством, научиться иметь его в своей практической жизни, а не просто знать в своей голове. Истинное христианство – это когда наше сердце рвется к Богу, а не просто пассивно, не против, если Бог что-то тут прозвучит. Поэтому я очень хочу вас ободрить. Пожалуйста, Бог хочет благословить, но мы должны сделать свои шаги со своей стороны. И, может быть, будет период, когда мы не будем испытывать, как мы читали у пророка Агея, когда мы строим храм, но еще ничего не изменилось. Бог хочет, чтобы мы были верными. И я буду проповедовать. Я буду прилагать все старания. Я буду делать все, что я могу, чтобы Божье Слово было ясным и авторитетным. Чтобы это было Слово не мое, но Божье Слово для каждого из вас. Но все равно это не решит проблему. Каждый из нас должен быть верен. Сегодня мы исследуем 7 стих, одну фразу оттуда, первую часть, в котором мы имеем искупление кровью Его. Эту фразу мы закончим исследовать. Мы вспомним то, что я... Кто был 2 недели назад на богослужении? Можете высоко руку поднять, чтобы я видел. Я напомню некоторые моменты о том, о чем я проповедовал уже тогда. И вот что я напомню. Я напомню, что такое искупление как термин. Второе, на что мы обратим внимание, я напомню, мы это уже прошли, это кто мы? Кто мы такие, получающие искупление? Или другими словами, какими мы должны признавать себя, чтобы действительно получить позиционное и практическое искупление, чтобы на счет это искупление нам было положено, на духовный банковский счет, извините, может сравнение не самое, ну, какое-то красивое, и на практике, чтобы это было в нашем кошельке, чтобы мы могли этим пользоваться. Извините, опять же, за такое сравнение. Третье, на что мы посмотрим, то есть второе, это кто мы, получающие искупление, как мы должны видеть себя, чтобы получить искупление. Третье, это какова цена искупления, и мы посмотрим, что это кровь его, как здесь написано. Четвертое, мы посмотрим на духовное значение искупления. Какое же богатство в искуплении нам даровано? Что же в нем такого особенного для нас? И пятое, мы посмотрим, как на практике иметь искупленность или свободу. Как практиковать это искупление? Хорошо, что означает библейский термин искупления? Греческое слово «лутроу», использовано в этом тексте, оно означает «освободить из плена, из тюрьмы, из рабства». Когда платили за раба, то вот я тебя выкупаю, то на греческом языке говорили, я тебя лутроу, я тебя выкупаю, искупление делаю. Раб таким образом выкупался, а потом ему писалась грамота, которая свидетельствовала о его свободе, если человек хотел его на свободу. Второе. Кто мы такие, то есть как мы должны видеть себя, чтобы действительно получить искупление? Освобождение от грехов. То есть как мы должны, или спасение, другими словами. Вот кто-то может быть здесь в зале. Ну, просто, может быть, вы в детстве крещены, может быть, вы были, может быть, несколько раз в церкви православной, но вы ищете, вы хотите лучше познать истину. Что же нужно сделать, чтобы Бог действительно сделал серьезную трансформацию в вашей жизни, чтобы вы могли быть уверены, что Бог принял вас, что вы спасены, что вы будете с Ним в раю, чтобы Он искупил вас и спас то, что уже произошло с теми, которые уверовали. Или для других такой, для всех из нас такой вопрос. Кто уже имеет через веру в Евангелие, имеет искупление позиционное. Как на практике это искупление может охватить всю мою жизнь, освободить каждый элемент моей жизни, там, где я чувствую порабощенность, там, где я вижу, что что-то кажется, я не могу освободиться от этого греха. Кажется, у меня не получается вырасти и изменить характер вот в этой сфере. То есть как здесь искупление может для нас сработать? Это начинается с того, как мы видим себя. И мы смотрели Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 30 по 36 стих. И там говорилось, что уверовали некоторые люди, и Иисус обратился к ним, потом они отреагировали, и Он еще сделал, ну, определенный вывод. И я сейчас просто прочитаю, что я тогда проповедовал. «Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Скажем, это практическое применение искупления на практике, свобода. Уверовавшие получают искупление или освобождение, но Иисус учит, как это искупление должно исполниться на практике во всей силе. Как моя вера во Христа действительно мою жизнь трансформирует. И Иисус здесь очень четко утвердил путь к практической свободе, к искуплению в практической жизни. И вот в чем он: через пребывание в Слове. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Без глубокого познания и соединения с Словом Божьим, в познании Его и в практиковании Его, христиане, хоть и обладают правом на свободу, находятся в практическом порабощении. Если вы задаетесь себе вопросом: если, вот христиане, есть ли порабощение у меня? Или все-таки, в общем-то, я свободен? Можно обратиться к своим размышлениям, к анализу жизни, это абсолютно верно. Но еще одно, к чему нужно обратиться, это к моим взаимоотношениям с Писанием. Если ваши взаимоотношения с Словом Божьим прохладные, вы не свободны. Божье Слово так утверждает. Иисус говорит: познайте истину, соединившись с Словом Моим, познав Его и применяя Его, и тогда вы будете свободны. Если вы даже не познаете, то вы тогда не можете применить, что вы его не знаете. Мы не знаем, я точно такой же. И это значит, мы не свободны. Неделю не читаешь Писание, неделю не исследуешь его, неделю не посвящаешь себя Божьему Слову, не ценишь его, порабощенность растет. Незаметно, кажется, все нормально, ты просто усиливаешь какие-то там свои усилия, И потом ты даже не связываешь свою порабощенность с Божьим Словом, но на самом деле Бог говорит, что это от этого. Иисус говорит, что для того, чтобы христиане жили духовно, богатой, свободной жизнью, им необходимо серьезно относиться к Слову Божьему и познавать это Слово, и применять его на практике. 33 стих. Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» В чем ты, Иисус, вообще говоришь с нами? Мы никогда рабами не были. Что ты нам здесь навязываешь, какой-то статус порабощенности? Мы не согласны. Мы люди 21 века, мы бы сказали. Они бы сказали: мы люди первого века, мы уже в новой эре живем. Совсем другая жизнь. Какие-то такие у тебя старообрядческие или какие-то такие традиционные какие-то понятия, суперрелигиозные какие-то. Мы современные люди. И они аргументировали, правда, не так, как я. Они говорят: мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Вот как отвечали люди, которые стояли рядом с уверовавшими, или же это уверовавшие имели лишь некоторое начало веры, но еще не были истинно верующими, истинно спасенными, у них были такие начатки веры. Вот так люди реагировали. Так обычно люди видят себя. Вот что они думают о себе. Вот что они хотят думать о себе. Вот что мы все склоняемся, как себя воспринимать. Нам легче думать: мы свободны. Любой другой взгляд на себя или кого-то на меня унизителен для меня. Поэтому неприемлем, даже если он правдив. И у нас есть своя система защиты. Ты меня не знаешь, ты не понимаешь, тебе легко говорить, у меня совсем другая ситуация. Ну и так далее, и так далее. Попробуйте сказать какому-нибудь, например, алкоголику или наркоману, что он раб, что он не может выкарабкаться. Не все, но большинство отреагируют крайне резко и будут утверждать, что все держит под контролем, в любой момент может завязать, все изменить, просто не хочет. Это мой выбор, я свободный человек, я, если хочу, я все изменю. И вот тебе пару примеров. И он может привести пример, как у него это временами было, на какой-то промежуток времени. Человек из-за глупой гордости не хочет признать свое реальное рабство с господином грехом. Поэтому люди в этом отрывке, они и реагировали: Иисус, о чем ты говоришь? Грех оказывает, Библия очень много об этом учит, грех оказывает обманывающее духовное влияние. Грех обманывает. Кроме этого, сатана обманывает человека. Он лжет, и в результате человек не видит своего рабства или своей, ну как бы, всей порабощенности. То есть человек так не считает. В этом, если так можно сказать, в кавычках, искусство греха и сатаны. Поработить человека и убедить, что он свободен. И любой другой, кто скажет: давай на свободу, человек это не воспринимает. Меня это унижает, меня это задевает, что ты ранишь меня, ты, пожалуйста, отойди от меня. И человек продолжает быть в порабощении, думая, что я просто еще не решил, я если захочу, я волевой, я всю свою жизнь могу изменить. С таким пониманием себя человек не ищет освобождения, ищет больше помощи. Я как бы справляюсь, мне немножко нужно помочь. Или некоторые достаточно гордые и глупые даже никогда не просят о помощи, даже у Бога. И человек привыкает жить в рабстве, при этом воспевая его, это рабство, как наилучшую свободу. Если человек не признает себя, хотя бы в малой степени не признает себя рабом греху, я не могу справиться, он имеет силу надо мной. Я не могу отказаться от чего-то. Я бы хотел, я старался с понедельника, с Нового года, с 8 сентября или марта начать, и вот пойдет, поедет с нового семестра. Миллион вариантов, миллион начал, но потом опять засасывает. Если человек не видит себя хотя бы в малой степени не свободным от греха, то он не ищет искупления. Потому что он не признает, ему не нужно выкуп. Я-то не раб. Человек не нуждается в искупителе, и человек не нуждается в реальном Иисусе Христе. Ему подходит какой-то Иисус, извините, ну сейчас такая урезанная версия. Иисус, который ответит мне на мои молитвы, когда я к нему обращусь, но который ничего не требует от меня. Иисус, который говорит, что любит меня, но который не говорит мне о моих грехах. А если и говорит о грехах, то говорит осторожно, интеллигентно, ненавязчиво, так как бы намеком, вскользь, и уж точно не говорит мне, что я раб греха. Вот такой Иисус мне подходит, такая церковь мне подходит, такое христианство мне подходит. Такое оно духовное, и оно там выражается в многих вещах. Мне не нужна конкретная церковь, я христианин Вселенской Церкви. Я как бы духовно соприкасаюсь со всем, а любая поместная церковь — это там плохо, ну и так далее. Человек уходит от всего, что может ему какую-то конкретику в жизнь принести. Ему не нужен реальный Иисус. Он изобретает себе, принимает нереального и такое же христианство, и такую же церковь ищет. До тех пор, пока человек не осознает своей нужды в искуплении, он не нуждается в искупителе. Пока он не признает сам факт своего полного и безнадежного порабощения грехом, он не будет искать освобождения от него. Это относится как к людям, которые не имеют мира с Богом, то есть они не приняли Евангелие искупления. Это же относится и к христианам. Но относится не к позиционному искуплению, потому что позиционное искупление, богатство нам подарено искупление, а к практическому. Подумайте, ответьте себе лично на такой вопрос. Как вы думаете, имеете ли вы порабощенность греху? Еще один вопрос. К какому именно греху, если вы ответили, что вы имеете порабощенность, имеете несвободу? Если вы свободны, тогда второй вопрос не работает для вас. Можете просто посидеть. Какое конкретно? То есть в чем нищета есть у вас? Другими словами. Это могут быть очень конкретные, очень осознанные грехи. Это могут быть просто, скажем, характер или сама атмосфера вашего сердца, которая выражается, например, в атмосфере взаимоотношений. Например, может быть, у вас есть какой-то человек, которого вы не перевариваете, к которому вы как христианин хорошо относитесь, то есть вы не ругаете его матом, и можете слушать, когда он говорит. Но со своей стороны вы не инициируете любовь. Это есть неверное отношение. Это есть, может быть, обида какая-то. Или даже ненависть, или даже месть. Может быть, это просто подавленное состояние постоянно. Может быть, это депрессивное. Может быть, это переживанческое. Когда ты переживаешь очень сильно. И ты нищ, ты не можешь успокоиться. Ты за все очень сильно переживаешь. Может быть, это неуверенность, много всего другого. Это помимо очень конкретных грехов, которые нам легче обычно озвучить. И еще один такой вопрос или такая заметка. Если вы затруднились найти ту сферу, в которой вы считаете себя нищим или, по-другому сказать, порабощенным, проанализируйте, вы случайно не тот человек, который не поднял руку, что за все 10 проповедей ваша жизнь не изменилась. Если это так, если вот такое совпадение произошло во всех вопросах, то, может быть, это одна из причин, почему эти проповеди не имеют никакого значения для вас. Это Божье Слово, это главнее. Именно потому, что изначально позиция «в наполненный стакан ничего нельзя добавить», «ничего нельзя налить». То есть, если вы изначально, у вас все супер, то тогда, как бы там ни говорить о каком-то богатстве, оно никуда не поместится. То есть, Иисус говорил, что блаженны нищие духом, те, которые видят свое реальное положение. Апостол Павел своим возрастанием обнаруживал больше и больше свою греховность и свою нищету. Это есть духовное возрастание, это прогресс. Это не значит, что человек больше и больше греха делает меньше и меньше. Он освящается, но он больше и больше познает, сколько еще греха в нем. И тогда он видит, он чувствует свою духовную нищету, и у него есть нужда к Богу. Без этого... Без осознания своего положения искупитель не нужен, искупление не нужно, и все будет просто стукаться об голову и отлетать. 34 стих. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Иисус утверждает, вот кто должен называть себя рабом. Тот просто, кто делает грех. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, искупит на свободу, то истинно свободны будете. Это не будет мнимая свобода, которой мы можем довольствоваться, но это будет истинная свобода, которая заставит нас просто прыгать от счастья. Так жизнь меняется, такая радость приходит. Потому что ты видишь радикальную перемену. Ты видишь ее, может быть, не сразу, но со временем ты видишь, как это происходит. И Иисус утверждает, Бог утверждает нам сегодня, что является правдой относительно каждого человека, рожденного на земле. Каждый, кто грешит, не свободен от греха. Бог так утверждает. Каждый порабощен грехом и сам не может освободить себя. Это порабощение, это не просто нужно стереть себя и пусть кто-то поможет. Это относится как к вечному спасению или вечному такому порабощению грехом и к спасению ежедневному практическому. Каждому необходим искупитель. Одним для вечного позиционного искупления, чтобы получить прощение грехов и помириться с Богом. Другим же, которые уже это имеют, для практического искупления. Посмотрите один отрывок, Ефесянам 2:1-3. Я в тот раз говорил об этом. Ефесянам 2:1-3. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». И Ефесянам 2:12. «Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетовании, не имели надежды и были безбожники в мире». Две недели назад я показывал, что здесь описывается тройственная порабощенность. Первое – это внутренняя греховность порабощает меня, как природа. Пока Бог не простил меня и не спас, моя природа внутренняя будет всегда меня тянуть к греху. И это описывается через такие фразы, как мертвость, плотские похоти, желания плоти и помыслов. Второе – это обычаи мира. Это мир, в котором мы живем, это мнение мира, в котором мы живем. Оно порабощает, и оно давит, и имеет власть над всяким человеком, который не во Христе. И воле князя, то есть сатаны. Такая тройственная порабощенность. Внутреннее состояние, мир, который на меня давит, и сатана, который меня атакует. Элементы каждого из этого порабощения могут наполнять жизнь христианина. Он может быть порабощен своей плоти, он может быть порабощен мнению этого мира, и Библия прямо призывает нас, и он может быть порабощен обманом, который сатана навеивает и давит человека. Каждый человек, рожденный на земле с момента грехопадения, порабощен грехом, находится в полной зависимости от падшей человеческой природы и разделен со своим Творцом. Колоссянам 1:13-14. «Избавившего нас от власти тьмы, Он нас спас и избавил нас от власти тьмы, и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, мы теперь под другим царем, то был власть тьмы над нами, теперь власть великого благодатного любящего Бога, в котором мы имеем искупление, то есть освобождение кровью Его и прощение грехов. Никто из живущих на земле не обладает духовной свободой от греха и его пагубных последствий. Ни один человек на земле. Библия это прямо утверждает. А также никто не избежит наказания за грех. То есть ситуация для людей, которые не верят в Евангелие, Библия это говорит, такова. Нет свободы и ждет наказание. Ситуация для верующих людей может быть нет наказания и есть свобода. Это то, что Бог хочет. А может быть, нет наказания и нет свободы на практике. Хотя есть некоторая свобода. Свобода в природе нам уже дана, потому что всякий верующий во Христа, Бог ему дает быть причастником божеского естества, то есть природа другая нам дается, которая производит желания, стремления и так далее. Но, опять же, она может быть как бы порабощена просто плотскими желаниями. Каждому человеку необходимо искупление как позиционное, так и практическое. Римлянам 7 глава 14-15 стих. Это относится к тем, которые уже верят во Христа. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян». То есть, есть грех во мне, есть заноза греха плотская. Продан греху даже. Жизнь так может выглядеть. «Ибо не понимаю, что делаю». Это относится к верующим людям. Павел формулирует и говорит, вот такое состояние испытывал. «Плоть царствовала». Я видел, что я просто опять как бы в рабство. На практике я как живу, как будто бы продан в рабство греху. Я не могу пересилить желание греху. И грех просто порабощает меня. И он говорит, почему я такой анализ делаю? Вот почему. Ибо не понимаю, что делаю, что происходит со мной. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Я не хочу это делать, я не хочу покоряться этому греху. Но я не могу противостать, у меня не получается, он меня засасывает, он меня порабощает. Из этого делаю вывод, что на практике я как будто бы продан греху. Хотя нет, я свободен, но практическая жизнь как будто бы так выглядит. У меня все еще есть обида, у меня все еще есть непрощение, у меня все еще нет радости, у меня все еще нет какой-то уверенности, у меня все еще нет какой-то сексуальной чистоты, у меня все еще нет силы пойти и помириться или пойти попросить прощения. Или сказать, я буду идти за Богом, а не просто относительно людей мерить свою жизнь. Вот они так на меня посмотрели, я не приду сегодня. Чего они там про меня что-то говорят нехорошо? Это порабощенность. Человек думает, да, они плохие, я поэтому не прихожу. Нет, я не прихожу, потому что я раб своего греха. Не потому что они плохие, не потому что они мне внимания не оказали, не потому что они там что-то сделали, потому что я раб греха. Я завишу от того, что обо мне говорят, и это надо мной... как властвуют, вместо того, чтобы прийти, даже пусть они плохо говорят обо мне, прийти как свет в то место. И светить, и служить, и прощать, и заботиться, отказываться от себя и трудиться ради других, и быть сильным, не раздражаться, не обижаться и тому подобное. Это возможно, если я на Бога сориентирован. Божье Слово четко и убедительно утверждает, что человеку крайне необходимо искупление и позиционное, и практическое. Грех закрепощает человека и держит его в своих сетях, требуя платы за освобождение из рабства. Смерть является ценой искупления человека от греха. Библейское искупление таким образом подразумевает Божий акт внесения платы за грех. Бог сам внес этот выкуп за грехи всех людей. Если по закону проданного в рабство мог выкупить родственник, имеющий средства, то искупить грешника не имеет возможности никто, ибо никто из людей не свободен от греха, и потому и не имеет чем заплатить за брата. Поэтому только Господь Иисус Христос, безгрешный и чистый, неподвластный греху, который не был искушен во всем написанном, но ни в чем не согрешил, Он есть Сын Божий, только Он мог это сделать. И Он совершил это по Своей безмерной любви, по воле Отца, во исполнение пророчеств, которые были сказаны о Нем в Ветхом Завете. Он отдал Свою жизнь за всех нас, тем самым навечно искупив избранных Своих от власти греха и смерти. Итак, искупление дается крайне грешным, порабощенным грехом людям. Только осознающие свое такое состояние ищут искупление и искупителя. Это искупление дарится по вере в Евангелие. Здесь очень-очень важно понять одну невероятную вещь. Евангелие, мы поэтому называемся с вами евангельскими христианами, потому что Евангелие, Писание так учит, должно пронизывать всю христианскую жизнь. Евангелие это не что-то, это не такая весть, которая должна привести нас к Иисусу. Когда мы стоим, да, действительно, я грешный человек, и потом ты каешься в своих грехах, Господь, я верю, что умер за меня, и ты становишься христианином. И после этого, вот момент покаяния, как бы вместе с крестом, я понял, Бог простил меня, а после этого крест остается сзади, Евангелие сзади, и я продолжаю жить уже, ну, там, своей силой или там какими-то, ну, там, чем угодно, продолжаю чем-то другим жить. Но это не так. Евангелие это то, что пронизывает, это то, без чего невозможно стать христианином, и это то, без чего невозможно жить христианской жизнью. Христианская жизнь развивается, духовно мы растем, тогда, когда Евангелие продолжает действовать в нашем сердце. Оно показывает нам наш грех, показывает нашу безвыходную ситуацию, нашу порабощенность, и показывает нам на крест. Мы сосредотачиваем свое внимание не на своих, не на себе самом, и не на своих достижениях великих, там религиозных, каких-то добрых поступках, сосредотачиваем внимание, я слабый, Христос Спаситель мой, Он мой Искупитель. Мы доверяем Ему, что Он искупит нас, мы верим Ему, так как мы поверили в Евангелие когда-то. И мы делаем практическое послушание, прилагая все усилия, когда наше сердце наполнено надеждой на Христа, а не на самих себя. Мы делаем упорно, даже больше, чем мы делали раньше. Мы делаем на практике очень много и усердно, но перемена евангельская, когда происходит, это когда Евангелие живет в моем сердце. Когда я это делаю не потому, что вот-вот я уже новую книжку прочитал, теперь сработает. А потому что мое сердце наполняется Евангелием, пониманием себя и пониманием величественного подвига Христа, который способен и в этой ситуации меня изменить. Способен трансформировать мою жизнь, способен изменить мою семейную жизнь, мою жизнь на работе и так далее, и так далее. И это есть Евангелие должно пронизывать. Пронизывать всю жизнь. Как только оно осталось позади, порабощенность охватывает нашу жизнь. Мы сосредоточимся на себе, на своих усилиях, мы разочаровываемся, мы становимся скептиками. Ну, вот такая и есть христианская жизнь. Проповеди, понятно, такие величественные, ну, так вроде и надо. Он вообще пастор, ему так по должности положено красиво говорить. А реальная жизнь такая. Мы становимся скептиками, у нас теряется огонь к Богу. Ну, потому что что? Павел, я прочитал отрывок, да, там ниже он говорит. Бедный я человек, кто избавит меня от этой ситуации? Я устал тянуть бремя христианской жизни, но надо, я христианин, я хочу идти вперед. Я же все-таки хочу иметь спасение, я уважаю Бога, я верю в Него. Для меня это все серьезно, и я просто влачу свое существование, и самые большие мечты, это когда уже рай наступит, потому что не будет проблем. Не потому что я там Христа увижу, а потому что не будет проблем. И порабощенность окутывает и задавливает мою жизнь. И как мы читали сегодня из пророка Агея, я бегаю, я решаю свои проблемы. Я зарабатываю много денег для дырявого кошелька. Я сею много, а пожинаю очень мало. И думаю, надо больше сеять. Надо больше работать, надо больше зарабатывать, тогда будет нормально уже все. И все равно так не происходит. Все равно что-то срабатывает. И все это Бог говорит через Агея. Помните, Он говорит, вот в чем причина, ты неправильное отношение имеешь ко мне. Ты меня позабыл. И это выражается в том, как ты позабыл храм Божий. Для нас сегодня позабыл церковь и совместное поклонение. Нет, все-таки я думаю, нужно больше трудиться. Все-таки, да я же хожу, у меня все нормально. Потому что нам неприятно признавать, нам неприятно обличение, нам неприятна правда, которая говорит, когда Иисус говорит, ты раб. Нам это неприятно. Ты зависишь от греха. Ты не свободен. Да мы никогда не были рабами греха. У меня все нормально. Христос остался позади, Евангелие неприятно уже мне сегодня. Потому что оно меня, мою возвышенные, ну какие-то, меня как великую личность как-то задевает неприятно, не с той стороны. Что это ты мне говоришь, посмотри на себя. Евангелие должно пронизывать всю нашу жизнь. И искупление тогда работает постоянно. Вот такими были мы, как мы исследовали. Вот такими были те, кто имеет сейчас искупление, провозглашенное в Ефесянам 1:7, в котором мы имеем искупление. Вот как Библия учит о том, кто мы. Вот кто мы имеем сегодня искупление. Они были такими. Второй важный момент. Вот какими осознали себя эти люди, которые впоследствии получили подарок искупления. Без осознания собственной порабощенности нет поиска искупителя. Таким образом приходит позиционное искупление. Хорошо, давайте теперь посмотрим на цену искупления. Я не проповедовал об этом, это уже не будет напоминание, но это, хотя у меня и напоминание, как проповедь, как вы видите. Мы посмотрим на цену искупления. Здесь в отрывке написано, в котором мы имеем искупление посредством крови Его. То есть кровью Его. Каким образом мы имеем это искупление? Через что Бог дарит нам искупление? Через что Он завоевал для нас право? То есть, какую цену Он платит для того, чтобы нас выкупить? И здесь написано кровь Его. Цена нашего искупления невероятно велика. Просто невообразимо велика. Сын Божий приходит на землю, не знавший греха, не знавший ничего злого, не только на практике, даже в мыслях, даже в мотивах, даже в предположениях, был абсолютно чист. Величественный, властвующий Бог, сотворивший все видимое и невидимое, написано. Силою которой и жизнью которого живет все существующее и держится этим. Вселенная, в которой есть звезды, которые находятся за триллионы миллионов световых лет от Земли. Световой год – это расстояние, которое пролетает свет за один год. Скорость света в секунду, кто знает? Сколько? 300 тысяч километров в секунду. 300 тысяч километров в секунду. Кто знает окружность Земли? Ну, какая длина? 40 тысяч километров. Скорость света в секунду 300 тысяч километров в секунду. Расстояние в космосе невероятное, потому называется световым годом. За какое расстояние свет пролетает за год? Есть звезды, которые находятся за триллионы миллионов световых лет от нас. Великий Иисус Христос был вот над всем этим, Он все это сотворил. И Он приходит на землю в образе человека. Откладывает свое величественное могущество, как Бога. И принимает атаку греха на себя. Вот теперь после этого, давайте подумаем. Если столь величественна цена нашего искупления, если действительно столько надо было заплатить, то это очень много говорит нам о величине нашей порабощенности. Это много говорит о глубине нашей греховности. Ну, я никого не убил, я никого не ограбил и всегда с людьми хорошо поступал. Подумаешь, обманул один раз. Ну, не один, понятно, да? Никто не скажет один. В общем-то, я же нормально, Бог-то нормально, Он меня примет. Смотрите, как описывается величина нашей греховности. Ни один человек это до конца понять не может. Это невероятный бунт против Бога, каждый наш грех. Это непослушание Его величественной воли. Поэтому Иисус, столь величественный, так унизился и претерпел невероятные страдания, потому что Ему нужно было, Он любит нас. Он любит каждого человека на земле. И он понимал, что для того, чтобы заплатить истинную цену, он должен пройти такое невероятное страдание на кресте. Такую невероятную цену заплатить, как жизнь свою. Не просто один лучик света пустить в ту сторону, свое внимание оказать. Не просто так чуть-чуть вот как-то рядом побыть с землей. Не просто прийти, прожить на земле хорошую жизнь и потом уйти в небеса. Но соприкоснуться со всем невероятным грехом. Иисус заплатил такую цену, потому что велика вина и велико порабощение. Поэтому он такую цену заплатил. Он не платил просто так побольше. Он платил столько, сколько нужно. Столько, сколько нужно было заплатить справедливости, которая требовала наказания. Столько, сколько нужно было заплатить, чтобы принести истинное духовное освобождение от природы греха, от сатаны и от этого мира. Чтобы дать силу искупленным людям жить в победе. Вот о каком искуплении речь идет. Там мне и так нормально, подумаешь, там у меня там трудности, моя жизнь не меняется. В общем, мне все хорошо. У меня ребенок скоро родится, или я влюбился в кого-то. Цена, то есть, когда Бог говорит, я хочу, чтобы вы были богатыми, потому что Он заплатил такую цену не для какой-то ничтожной христианской жизни, а для торжествующей христианской жизни. И это крайне печально, если нас это не волнует. Это крайне печально, если мы не заинтересованы этим. Это крайне печально, если мы не посвящаем себя, не дисциплинируем себя для того, чтобы действительно вся Божья слава, которая выражена в богатстве, явилась в моей практической жизни. Из глубины моего сердца и касаясь любой сферы. Это несоразмерно, это неверно. Это неправильно. Это говорит о том, что мы не понимаем, какую цену Христос заплатил. Мы относимся к искуплению просто к тому, к чему мы привыкли. Вот почему нам нужно Божье Слово. Мы привыкаем. Самые великие Божьи истины, мы привыкаем к ним. И они становятся мелкими для нас. Поэтому Божье Слово нам нужно, чтобы оно озаряло нас вновь и вновь, с большей глубиной, озаряло вообще, о чем идет речь. Вопрос Библии, это не вопрос, в этот магазин пойти или в этот город. Это вопрос жизни и смерти для нас. Это все вопросы, это серьезные вопросы. Мы, конечно, можем к ним так относиться и жизнь свою прожить. Можем. Бог по милости своей не накажет, даже нас молнией не убьет. И только иногда это происходит. Но это неверно, это неправильно, это не славит подвиг Христа. Это говорит о том, что хоть мы как-то там живем Евангелием, но мелким, что ли, Евангелием, или вообще не Евангелием живем, не восхищением о Боге. Но помните, с чего все начинается? С осознания своей греховности. Это нужно пойти на такой неприятный, ранящий нас, наши сердца шаг, признав свою греховность. Несколько недель назад я говорил очень важный принцип. Я говорил о важности познания Бога для нас. И я говорил о том, какое же Библия описывает одно из препятствий на пути познания Бога. Мы познаем больше Бога, и в Боге отражается больше нашей греховности. Нам неприятна эта греховность, и мы задавливаем откровение о Боге и не хотим, чтобы мы его видели. Потому что нам неприятно видеть свою греховность, свое несовершенство. Несовершенство – такое очень приятное, мягкое слово. Да? Мы совершенны, тут некоторое несовершенство. Свою испорченность, свое падшее состояние. Нам это неприятно. Поэтому мы даже готовы отказаться от Бога, от восхищения Богом, от восторга, который Бог дает, от счастья, которое Бог дает, только бы не испытывать эту боль. Начинается с того, что мы должны, Евангелие открывает нам нашу греховность. Величие Бога и наше состояние. И потом уже ведет нас к спасению. Ценой искупления является кровь Сына Божьего. Пролитие крови является синонимом смерти, которая является наказанием и платой за грех. Когда говорится о крови, то подразумевается, что Христос умер. Он был убит, жестоко убит за наши грехи. И умер на кресте он, не потому что физически он уже не мог существовать. Он мог еще несколько дней висеть на кресте. Но потому что вся эта глыба, мы не можем понять, какая-то невероятная глыба греховности нашей легла на него. И он был на кресте виновен. Написано, что он был грехом на кресте. Он был полностью с ним соединен. Он был мерзостью для своего отца, поэтому отец оставил его. И поэтому он кричал: «Отец, почему ты оставил меня?» Гнев Божий излился, яростный гнев Божий против ужасных грехов людей излился на Иисуса Христа, хотя Он был абсолютно чист и невиновен. Поэтому Он умер. Он не выдержал физически, Его сердце разорвалось от того, что такая вина легла на Него. Как после этого можно жить номинальной христианской жизнью? Как после этого можно говорить, я поживу до старости, а потом я покаюсь, чтобы не спасти, чтобы в ад не попасть? Как после этого можно жить, мирясь с грехом? Удивительна наша греховность, потому что мы это делаем. Это удивительно, это страшная, страшная природа греха, которая ослепляет и порабощает, и обманывает нас. И мы думаем наслаждаться жизнью, которая нам дана, а на самом деле мы порабощены, и мы умираем. Какие-то сферы в нашей жизни разрушаются. Но мы все равно не хотим признать этого, потому что придется признать свою греховность. Придется признать, что я перед Богом неверен и неправеден перед Ним. Ветхий Завет использовал много описания такого, что когда кровь символизировала, она символически указывала на Христа, который придет. Я хочу два отрывка вам показать. Левит 17 глава, 10-11 стих. Вот как Бог учит, чтобы у людей формировалось верное, благоговейное отношение к крови, которая использовалась в храме для жертвоприношений и для обрядов, которые символизировали то, что Иисус сделал на кресте. «Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, душу эту». Истреблю, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам, кровь, для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Она используется в обряде, после которого человек верой вкладывается в него, и Бог покрывал грехи людей. Покрывал только потому, что в будущем Христос умрет за каждый этот грех. Поэтому это было праведно для Бога. Покрыть его, и потом этот грех был нейтрализован смертью будущего Христа. Мы же сегодня уже после креста смотрим назад, уже все грехи наперед, они нейтрализованы, они все уплачены. Евреям 9.22. Да и все, это уже в Новом Завете, Евреям 9.22. Да и все почти по закону очищается кровью. Кровь – это то, что пропитывало, это то, что должно было указать было на Агнца, Ягненка, Иисуса Христа. Образный язык, который должен был умереть за наши грехи. И без пролития крови не бывает прощения. Без пролития жертвенной крови Иисуса Христа, без Его подвига, без Евангелия нет прощения. Бог так утверждает. Без Христа нет прощения. Написано, что нам дано только одно имя, с помощью которого можно спастись, Иисус Христос. Только одна дорога в небеса. Не наши достижения, наши поступки. Только одна дорога для освобождения. Иисус Христос. Без Его жертвенного такого подвига Голгофского нет освобождения. Ни от какого греха в жизни христианина. Бог так или иначе, порабощенностью в грехе или же какими-то проблемами, Он будет вести нас к кресту, к Евангелию, к истинам, которые заложены в Евангелии. И только когда мы все-таки смиримся, перестанем убегать и сопротивляться, и придем и полным сердцем откроемся, и примем каждую истину, которую несет Евангелие. В результате увидим и свою греховность и сосредоточимся на Христе. И Он будет главной ценностью, и Он будет главной силой, и Он будет главным наслаждением нашей жизни. Тогда приходит освобождение. Бог всегда будет так делать. Без пролития крови не бывает прощения, и не бывает искупления, и не бывает освобождения. Иисус Христос добровольно стал заместительной жертвой, то есть заместившей нас, отдав Себя за нас и пролив свою святую кровь. Мы заслужили эту смерть. Мы не могли спастись своими силами. Послушайте, пожалуйста. Мы не могли спастись своими силами и избежать наказания. Мы не могли сами искупить себя, и никто из людей не мог это сделать. И возлюбленный Спаситель незаслуженно занял наше место. Он взял на Себя наши грехи, внеся плату за нас, и снял с нас приговор смерти и ада. И снял с нас порабощение. Так дарится позиционное искупление. Так же развивается в жизни и практическое искупление. В ветхозаветные времена кровь жертвенных животных постоянно приносилась на жертвенник, сначала скинии этой палатки, а позже храма. Но эта кровь никогда не имела, не могла очистить приносящих ее. Ни одна жертва животных не имела силы простить, искупить и очистить. Она и не предназначалась для этой цели. Жертвенные животные были просто символом или прообразом, указательным знаком на Иисуса Христа, на Его подвиг на Голгофе. Они указывали вперед, и сегодня Божье Слово указывает нам назад. Посмотрите дома Евреям 10 главу, с 1 по 18 стих. Очень-очень прямо об этом говорится и очень сильно описывается. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи, там написано. И почитайте больше. Евреям 10 глава с 1 по 18. Это тоже должно нас учить драгоценности жертвы Христа, драгоценность Его крови, Его смерти. Ефесянам 5:2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Живите в любви, любите друг друга так, как это сделал Христос, и Он отдал Себя в жертву, в приношение жертву Богу. Матфея 26:26-28. Матфея 26:26-28. «Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: „Примите, ешьте, это есть тело Мое“». Это символ того, что Его тело будет на куски разрываемо, как был разорван этот хлеб. Уже на следующий день после того, как Он это сказал. «И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: „Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, Нового Договора, за многих изливаемая во оставление грехов“». Иисус прямо говорит здесь о том, что Его кровь, Его жертвенное страдание, Его смерть – это суть, это то, на чем базируется Новый Завет, христианство и Евангелие. И она изливается за многих. И смотрите, здесь очень важный момент в конце этого стиха. Иисус здесь очень четко формулирует, как нужно принимать Евангелие. Во оставление грехов. Это во оставление касается и прощения грехов, и оставления практических грехов. Если кто-то верит в Христа, если вы причисляете себя к христианам, если вы ходите в церковь много лет в своей жизни, но вы не оставили своих грехов, большой вопрос, спасены ли вы. Большой-большой вопрос, уверовали ли вы в Евангелие. Вы уверовали, но в какое-то другое Евангелие, если ваша жизнь не трансформируется. 1 Петра 1:18-19. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы». Мы должны знать, что мы не искуплены какими-то ценностями пустыми абсолютными, хотя в мире они высочайшую ценность, самые большие, там деньги и все остальное имеют. Мы не этим даже искуплены, выкуплены. От суетной жизни, от пустой жизни, от бесполезной жизни, от бесцельной жизни, от жизни по глупым приоритетам, от жизни, в которой ты трудишься для пустого кошелька. Мы искуплены не просто от греха, но от жизни, чтобы иметь другую искупленную жизнь. Мы искуплены от суетной жизни, которая передана нам отцами, ну, нашими предками или родителями. Но мы искуплены драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Мы искуплены величественной ценой. Посмотрите еще, или нет, давайте прочитаем еще один отрывок. Это будет последний отрывок у нас сегодня. Откровение, 5 глава, с 1 по 14 стих. Кто-то сказал, самый удивительный звук, когда церковь собирается, это шелест страниц библейских. Мне очень приятно слышать. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и снаружи, запечатанную 7 печатями». Это сразу после того, как был Иоанн увидел Христа, а потом ему были даны письма для церквей. И вот сразу после этого это происходит. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? Кто может открыть то, что в ней запечатано?» И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. Никто не мог. Смотрите, удивительная реакция Иоанна. Посмотрите в Библию. Удивительная реакция. Он понимает, что в этой книге сокрыто откровение, сокрыто Божье Слово для нас, для него. И он смотрит, он понимает, в этой книге что-то невероятно драгоценное. Там Божье Слово сокрыто. И он слышит, ангел кричит: «Кто достоин? Кто может открыть ее?» Никто не может. Как бы я отреагировал на это? Ну, окей. Никто не может в Селеви. Что там дальше? Ангел, куда идти нам? Как, что будем делать дальше? Смотрите, как Иоанн реагирует. И он говорит: «И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее». Вау, какое отношение к Божьему Слову. Иоанн видит там откровение для меня, там то, что Господь запечатлел, то, что Он сказал, чтобы я понял, и нельзя открыть, и он сидит и плачет. А сегодня очень часто ангелы плачут в наших комнатах, когда наши Библии полностью покрыты пылью, когда наши Библии не прочитаны, когда наши Библии нигде не отмечены, когда они даже один раз бывают не прочитаны христианами, которые проживают 5 лет с Богом. Не мы плачем о том, что Божье Слово не царствует в нашей жизни, что мы не нуждаемся в Нем. Не мы стремимся всеми силами и плачем, если у нас не получается поехать на домашнюю группу через весь Киев или в другой город. Что делали христиане? Когда-то пастор в церкви, в которой я вырос, он поехал в Эстонию куда-то и просто оттуда купил, привез несколько маленьких новых заветов. И он стал героем церкви. Когда-то люди из Казахстана ездили в Эстонию ради одной Библии, чтобы иметь ее не в каждой семье, и приходили просто, чтобы почитать, и не давали, боясь ее потерять. Когда-то сестры писали такие стопки писем и вкладывали туда листочки из Библии и посылали в армию, потому что там служили братья, на которых оказывалось серьезное моральное давление. И жили этим, и дорожили очень сильно. Когда-то библейские страницы были пропитаны слезами многих верующих, потому что Библия переходила от одних к другим. И сегодня Божье Слово может быть в пренебрежении в моей жизни, в жизни церкви. Служения могут строиться вокруг чего угодно. Молодежь может собираться на конференции для классной тусовки или чтобы там еще с кем-то познакомиться или просто классное время провести. И не ищет Божьего Слова. С таким сердцем, как у Иоанна, мы должны идти на каждое служение, которое у нас здесь, на каждую домашнюю группу. Каждый раз, когда мы открываем Писание, каждый день мы должны такое отношение иметь. Мы должны с трепетом становиться на колени, что это Божье Слово. Тогда Бог благословит всю нашу жизнь. Но даже если это не так, все равно Бог достоин такого отношения с нашей стороны. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: «Не плачь! Вот лев из колена Иудина, Иисус, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печати ее». Он достиг, он совершил, он победил невероятное, чего нам до конца понять невозможно, и он может это сделать. Он может принести откровение, которое трансформирует жизни людей. И я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, принесенный в жертву, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем. Когда он взял книгу Божьего Слова в свои руки, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, предан в жертву, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени. Ты спас нас от греха и ада, ты спас всю нашу жизнь». и соделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. Это царствование описывает жизнь людей уже здесь на земле, которые отдаются Богу, посвящают Ему, жертвуют собой и наполняются богатством Божьим. Это не описывает жизнь мелочных верующих людей, для которых Бог, Слово Его, Церковь, служение Богу, подчинение Его Слову в служении или на практике жизни не на первом месте. Это не описывает этих людей. Этих людей описывают другие отрывки из Библии. И у каждого из нас есть выбор каждый день, по какой дороге мы хотим идти, какое христианство мы хотим иметь. Защищенное, безопасное для нашей плоти, безболезненное, мелкое, с мелкой ценой, за которое не нужно даже много платить, но безопасное. Пусть мелочное, пусть нищее. Ну, правда, мы в это верить не хотим и не будем. Мы свободны и богаты. Можно почитать одно из посланий, которое церквям было написано в Откровении. Вот ты говоришь, что ты богат, разбогател и так далее. Ты нищ, беден и наг. И слеп, Бог говорит. И мы можем жить такой мелочной жизнью. Это крайне печально. Это не показывает, это не отражает Бога на земле. Это не отражает Христа. Это не отражает Евангелие. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Они поклонялись Богу своему. Почему? Почему они могли так сказать? Потому что они видели величие Христа, величие Его подвига. После того, как увидели величие своих грехов, и увидели тогда величие подвига Христа, и наоборот, видя этот подвиг, видя свои грехи, и они преклоняются перед Ним. Почему мы не можем страстно поклоняться Богу? Потому что мы не видим Бога. Потому что наш Бог мелкий. Наше представление о Боге мелочное. Мы не хотим испытывать боль богопознания. Мы не хотим испытывать боль поиска истины. Поэтому мы не можем Богу поклониться, потому что наше сердце пустое. Оно не трепещет перед Богом, оно не горит Богом. Это не вопрос темперамента. Это не вопрос того, что есть просто такие эмоциональные люди, они могут, а я не эмоциональный. И мое сердце не горит. Я сейчас не говорю, что каждый из нас должен прыгать. Я сейчас не говорю, что все мы должны одинаково выражать свои эмоции. Я не об этом совсем говорю. Я говорю о том, что у каждого из нас, у самого неэмоционального человека выражаются эмоции к чему-то в своей жизни. И таких эмоций может не выражаться к Богу. Стремление может выражаться. Мы готовы отдавать свою жизнь, жертвовать собой, трудиться, чтобы заполучить это. И у нас этого нет к Богу. Я не говорю, что мы все должны одинаково что-то изображать. Я говорю, что если наше сердце более всего не испытывает страсть и трепет к Богу, так как это у нас получается, с тем, как мы сотворены, с тем, насколько мы эмоциональны, или с тем, насколько мы там что-то выражаем. Если так, если все другое, что-то привлекает большее внимание, то это мы не видим Христа, мы не понимаем, какой Бог. Потому что мы не хотим идти на боль богопознания, на боль дисциплины, дисциплинирования, чтобы верно относиться к Его Слову. «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я говорила, сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили: Аминь, Аминь, истинно так, это точно, это правда. И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». У нас же может быть очень интеллигентное, очень современное христианство, в котором нет места всего этому. Оковы порабощенности очень сильны, и непосильно людям их снять. Плата за искупление величественна. Это кровь, это жизнь Иисуса Христа. Это погружение Его души в грязь всех грехов человечества. Плата за наши грехи – кровь, жизнь Иисуса Христа. Это погружение Его души чистой в грязь всех грехов человечества. В грязь всех моих грехов. В грязь всех твоих грехов. Это погружение Его души в грязь вины за все эти грехи. И это обрушившийся гнев Бога Отца на Иисуса Христа, Вот как его плата искупления. Эта плата просто непостижима по своей величине. Итак, в котором мы имеем искупление кровью Его. Мы те, которые понимают свое положение. Истинное положение, которое признают это. Цена этого искупления – кровь Иисуса Христа. Какое же благословение от искупления? Размер благословения искупления чуть ниже написан. «По богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам». Размер величественного искупления. По богатству Божьему. Смерть Христа освобождает верующих в Евангелие от вины за грехи. Человек освобождается, и он не имеет вины на своей совести, и он спокойно приходит перед Богом, к Богу приходит. Искупительная жертва Христа для всякого, кто принимает Евангелие, освобождает его от осуждения за грехи. Нет приговора, который навис над тобой. Ты будешь справедливо наказан таким-то образом. Ты осужден. Этого нет. Ты смело и спокойно смотришь в будущее. Освобождает от наказания за грех. Человека больше не ждет наказание вечное за его грехи. Освобождает от рабства греху позиционно. Мы не рабы греху. Мы освобождены. Мы свободны. Мы можем жить в победе. Наша позиция, наш статус другой. Мы не рабы греху, написано. Мы теперь рабы Божьи. Мы подчинены величественному царю. И Ему служить – это радость для нас. От власти греха на практике мы освобождаемся. Искупление касается всей нашей жизни. Мы можем торжествовать в своей жизни благодаря искупительному подвигу Христа. Троичное освобождение мы имеем от греховной природы. Нам дарится новая природа через искупление. От власти этого мира над нами мы можем идти против всего мира. Мы можем идти против всей системы этого мира. Молодые юноши и девушки, которые не имеют большого опыта и большой защищенности, имеют большой страх в сердце, могли противостать против всей коммунистической системы, против всего КГБ, против своих страхов могли противостать, против всего мира и говорить о том, что они верят во Христа и не отрекутся от этого, чтобы против них не использовали. И мы сегодня можем так жить. Против всего этого разврата и всего греха, и всей этой системы, которая навязывается миром. И мы свободны от власти сатаны. Он не может царствовать над нами. Мы дети Божьи, мы освобождены. И в будущем мы будем освобождены, когда искупление полностью будет завершено. Мы будем освобождены даже от присутствия греха, не только в нашем сердце, но и в жизни, и во всем обществе, в котором мы живем. И это будет тогда, когда Христос придет за нами. Это то, что дарит нам искупление. И поэтому можем по-другому жить, по-другому смотреть на Христа, по-другому радоваться, по-другому поступать в ситуации, которая нас контролирует. По-другому смотреть на грех, который кажется больше нас. И не жаловаться, и не стонать, и не думать, ну какой же я, что же в моей жизни, что же опять я падаю, и так смотреть на свое будущее. Мы можем смело и уверенно, если Евангелие наполняет нашу жизнь, наше сердце, мы позволяем боль прийти в сердце через богопознание, и Евангелие является туда. Мы можем смело и уверенно смотреть, что мы можем побеждать грех. Мы можем жить в победе над грехом. Я хочу процитировать один отрывок, это уже точно последний. Римлянам 5:17. «Ибо если преступлением одного, Адама, смерть царствовала посредством одного, то есть смерть побеждала каждого человека, без исключения, там пару исключений только было, полное царствование смерти, вот то тем более приемлющие, те, которые принимают обилие или богатство благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Жизнь христианина – это жизнь царствования, это жизнь, греческое слово, которое здесь «царствование» используется, это слово, которое описывает, когда войско возвращалось с победой, и вот это торжественное шествие входа в город с флагами, с трубами, с какими-то такими особенными вещами, которые были, они торжественным шествием шли. Вот это шествие – это жизнь христианина. Это победное шествие. Это то, что Иисус завоевал для нас. Это то, в чем мы должны расти от года к году христианской жизни. Для тех, кто не верит в Евангелие, они могут получить спасение. И все, что было перечислено, будет им подарено. Если они будут идти за Богом, посвящаться истине и так далее. И теперь практическое применение. Просто прочитаю для вас. Первое. Те, кто не поверил в Евангелие и не соединил свое сердце и жизнь с Господом. Это значит, не поверил в Евангелие. Порабощены грехом абсолютно. Так говорит Библия. Такие люди не искуплены. Завоевания Христа им не принадлежат. Второе. Людям в таком состоянии необходимо принять всем сердцем Евангелие. И таким образом они будут искуплены через их веру в Евангелие. И только после этого они становятся истинными христианами, как Библия учит. Третье. Те же, кто искуплен по вере, имеют все богатство Христово. Позиционно и в природе такие люди обладают всеми богатствами, правами и свободами искупления. Четвертое. Но христиане, обладающие всем богатством искупления, могут не на практике нищенствовать и жить порабощенной греху жизнью, то есть незрело или по плоти. Пятое, последнее. Практическое искупление, то есть искупление на практике, приходит таким же образом, как первый раз мы приняли Евангелие. А. Истинное осознание своей практической порабощенности. Б. Осознание своего бессилия полностью решить свою проблему. С. Сердце наполняется в результате нуждаемостью в Искупителе. Д. Вера в то, что Христос совершил все необходимое на кресте для моего практического освобождения. Е. Восхищение величием Христа и Его силой освобождать, а не собою или своей дисциплиной. Ф. Наполненность Словом Божьим. И G. Последнее. Практическое подчинение жизни Слову Божьему с верой. Вот такими шагами мы испытываем искупление на практике. Как неверующим необходимо признание своего полного порабощения грехом, так и верующим в таком состоянии необходимо признание своего практического порабощения. Духовная жизнь начинается с Евангелия, им же она и развивается. Осознание порабощенности грехом, понимание безвыходности ситуации, если надеяться на собственные силы, обращение сердца к Искупителю, надежда на Него, сердце, наполненное Словом Божьим, жизнь послушания Его Слову с надеждой не на собственную дисциплину, а на Его искупительную благодать, вот таким образом приходит искупление. То есть осознание греха, точная его оценка, верная оценка своих способностей, полная надежда на Господа, практика послушания, пропитанная надеждой на благодать Господа и наполненная Словом Божьим.